Горизонт событий на радио «Спутник Беларуси», в студии Вячеслав Шарапов. У нас в гостях директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев. Сергей Юрьевич, приветствую.
Здравствуйте.
Ощущаете ли вы себя здесь, в Минске, как в русском зарубежье, или это что-то другое?
Знаете, вот, к счастью, не ощущаю я в русском зарубежье себя в Минске. Я в Минске себя ощущаю почти как дома. И точно ощущаю себя как в гостях у больших друзей. Я бы сказал, что вот несмотря на эти все истории с пандемией, да, там она немножко нам мешает, но отсутствие границы, и между государствами, и между народами, даже между одним народом.
И отсутствие внутренней ментальной границы.
Да, и главное, вот отсутствие ментальной внутренней границы делает нас действительно одним народом. Поэтому какое зарубежье? Да. Зарубежье, оно там где-то.
Да, и здесь даже больше нечего комментировать, это правда. Но, с другой стороны, если говорить уже как бы о серьезных интеграционных процессах, мы можем сегодня бесконечно долго говорить и о точках роста, и о смыслах, но при этом, если мы в деле интеграции хотим продвинуться значительно дальше, то мы должны решить одну очень серьезную проблему. Наверное, необходимо стабилизировать и как-то дехаотизировать мышление и мировоззрение нашей молодежи, которая, на мой взгляд, стоит в раскоряку между разговорами родителей на кухне, между показухой американских рэперов там, из бассейна с бранзулетками, как у них это модно, да, в клипах демонстрировать, и воспитательной работой, которая проводится в учебных заведениях. Вот из этих приблизительно трех источников как бы и формируется и проистекает взаимопротиворечивые жизненные установки, да, молодых людей. Вот что нам с этим делать?
Ну, здесь как раз, наверное, разговор о точках роста, о проекте, который, кстати, рождался как российско-белорусский, еще даже не в прошлом году, а разрабатывали мы его еще в 2019 году, до пандемии, да, и, собственно, точки роста выросли из проектов молодежных, из тех, где молодежь делает проекты для молодежи. Я очень давно, мы в свое время там с Сергеем Лущевым познакомились, здесь вот известны его проекты «Лидер 21 века», подобные же проекты были в российских регионах, там, в других наших соседних государствах, и тогда уже сформировалась некая такая, ну, на тот момент молодежная команда, да, с которой я начинал сотрудничать как эксперт, и вот из этого выросли нынешние точки роста, которые сегодня уже развиваются, скажем так, сетевым образом. Причем у нас целевая аудитория от молодежь от 18 до 35 лет, живущая прежде всего в странах Евразийского экономического союза, ну и в других, так сказать, сопредельных. Я могу сказать, что вот уже полтора года мы реализуем наш проект, и сегодня, в эти дни, проводим мероприятия в Минске, направленные на, как и другие, собственно говоря, мероприятия в рамках проекта, на популяризацию среди молодежи идей евразийской интеграции и интеграции в рамках государства союзного России и Беларуси. И я вам скажу, что, знаете, как-то я горд за нашу молодежь.
Так.
Я горд за нашу молодежь, потому что, ну, понятно, что участники — это молодые люди из, ну, ведущих вузов. Вот у нас сейчас целый десант из университета имени Плеханова, экономического, московского. С ребята есть из Пскова. По онлайну подключаются ребята из достаточно, ну, из всех государств Евразийского экономического союза и из ряда российских регионов. Преимущественно это студенческая молодежь, лидеры в какой-то степени, да, там, в своем деле. И если бы вы увидели, насколько умные вопросы они задают экспертам, насколько активно они принимают участие в мероприятиях нашего проекта. И я помню, вот недавно, у нас 3 месяца назад, было похожее мероприятие, такое же в рамках общего проекта в Пскове. Мне потом эксперты ко мне подходили и говорили: знаешь, я вообще не заметил никаких оппозиционных настроений от тех же москвичей. казалось бы, там такой, ну, такой престижный вуз, да, понятно, что, тем более там экономистов много, понятно, какие могут быть настроения, да ничего подобного. Когда ты с ребятами разговариваешь на нормальном языке, когда они видят, что ты им не впариваешь, что там пропаганду какую-то, да, а это действительно взаимоуважительный такой подход, они видят твою попытку передать им знания, и главное, они понимают, что им эти знания нужны. И при этом они собираются жить в нашем государстве, в нашем союзном государстве, да, они уже сейчас, кстати сказать, вот те же плехановцы после ряда наших мероприятий создали евразийский клуб внутри как бы своего университета молодежный.
Вдохновились.
Да, да, и даже издают там какие-то книги со статьями своими студенческими. Вот, вот таким образом это все работает.
Ну, понятно, это прослойка, в хорошем смысле слова, продвинутой молодежи, да, которая пытается глубоко погрузиться в какие-то политические процессы,
да,
в понимание.
Именно, да, да,
а
да.
Вот что делать с тем широким слоем, да, который сегодня уже не живет теми традициями, которые были в советское время, там, трудовые династии. Сегодня ведь как бы мы даже квалифицированного рабочего уже так не видим, мы видим каких-то операторов, да. А ими очень легко манипулировать. И здесь огромный пласт работы, касаемый работы с сетью, с медиапространством, в благосфере. А вот тут как быть?
Тут есть одна такая, она не одна, этих проблем много, но главная проблема заключается в том, что в современном обществе информационном каждый себя ощущает не просто личностью такой, да, вот, выдающейся, да, а еще и крутой личностью, которая может там что-нибудь написать в сети, да.
Или прокомментировать.
И потом получить, да, кучу лайков и думать о том, какой ты крутой. То есть в данном случае это вот примерно как люди, покупающие там модные гаджеты или там какие-то другие вещи, они думают, что таким образом они выделяются из общей толпы.
Да, при этом, они занимают высоты социального,
да,
доминирования.
Да, именно так. Оказывается, что это вот поведенческая модель, которая направлена на массового, так сказать, обывателя, да, и все действуют именно так.
Да.
То есть, и при этом все они думают, что они очень крутые,
и все довольны.
И все довольны, да. Вот я уверен в том, что ситуацию изменить мы, по большому счету, сейчас вот не можем, да, потому что это некий общемировой тренд. Но есть некая массовая культура, массовые стереотипы поведения, связанные с обществом потребления. Общество потребления, которое, ну, давайте назовем это вот прямым образом, в свое время создавалось не по нашим, так сказать, лекалам, не в нашей, в рамках нашей культуры, не в нашей, в рамках нашей системы ценностей, а, по большому счету, в том мире, где есть там единый доминант, который диктует правила игры всем остальным.
Я бы больше сказал, как противовес тем социалистическим ценностям, которые до 60-х, 70-х годов прошлого века активно пропагандировались в Советском Союзе.
От которых мы сами же и отказались.
От которых
и во многом мы отказались. Почему? Потому что Goodbye Америка, где я не буду никогда, мне стали слишком там малы твои тертые джинсы. Да?
Переиграли, сволочи.
Вот
нас,
оно когда, да, оказывается. Угу. Оказывается, джинсы как бы тогда были важнее родины, да? Вот джинсы или родина? Давайте вспомним там даже наши 80-е годы.
Да, вот. Можно было и родину любить, но главное, чтобы лейбл на джинсах
вот
был правильный.
Да, 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 правильно. Именно так, да. Не индийский там какой-нибудь, да.
И
там,
при,
да,
этом, да, как, да, хитро-то все перевернулось, да?
А потом оказалось, что потеряли
победил.
Джинсы вон везде, да, вот как-то потом оказалось, что потери-то более значимые. Вот.
И как каким... аборигенов провели на блестящих.
Конечно, конечно. И каким образом вот сегодня выходить из этой ситуации? Ну, как я сказал, переломить ее вот сейчас мы вряд ли сможем. Вот прямо сейчас, да. Это работа в долгую и работа, связанная с общественным мнением, с теми группами, которые ее может сформулировать и на нее влиять. И в этом отношении вот та самая продвинутая молодежь из хороших вузов и молодежь, которая понимает ценности Родины одновременно, да, высокие смыслы, но в чем-то весьма прагматичная, понимает, что ей нужно строить жизнь, причем не где-то там, а вот здесь, да, здесь нужно заводить семьи, обеспечивать будущее детей, понимать, что у тебя есть почва под ногами, вкладываться в долгую, в собственную страну и собственную судьбу, а не думать, что кто-то за тебя что-то решит и на блюдечке с голубой каемочкой принесет. Вот, собственно, точки роста именно об этом. Причем об этом и в России, и в Беларуси, и в других наших странах. И вот при этом это сетевая работа, и если мы будем создавать умную сеть, эта умная сеть будет создавать свою умную сеть.
Да, умная сеть будет сама себя продуцировать.
Конечно, сеть сетей нас именно так и сделали. Но в данном случае я считаю, что не нужно там какой-то выдумывать велосипед новый, да. Нужно просто те технологии, в том числе сетевые технологии, которые как бы себя опробировали, да, уже доказали эффективность, просто наполнять своим таким, ну, как бы пасконным, да, содержанием, которое присуще нашей системе ценностей. Давайте скажем, нашей цивилизации. Mm-hmm. Пусть будет так.
Да, хорошо. Непочатый край работы. Вот. Но задачи, тем не менее, конкретные, и они вырисовываются, скажем, ну, все отчетливее и отчетливее.
Да.
Mm-hmm. Если в части мероприятий тут все понятно, да, их можно хорошо проводить красивые мероприятия, все надо. Но, может быть, стоит думать о том, чтобы и в органы власти, начиная с местных органов власти, да, каким-то образом приходили именно одухотворенные этой идеей люди. А что в этой части?
Знаете, я вот здесь вот хороший вопрос. Я тут же вспомнил замечательное выступление в Пскове на точках роста известного белорусского эксперта Юрия Вячеславовича Шевцова. Он начал свое выступление перед ребятами таким утверждением, что вам нужно понимать, что вы живете в системе, где государство играет значимую роль, и вам нужно уже сейчас, если вы собираетесь быть там лидерами, реализоваться в нашей системе, уметь работать с государством. Это вот принципиальный вопрос. А вообще с государством нашим сложно работать, там, белорусским, российским, да, там, союзным, в силу целого ряда причин, потому что мы не будем углубляться, но как бы...
Но все понимают,
да, все понимают, о чем речь, в том числе как бы показатель того, насколько все сложно, это вот события прошлого года здесь, да. Зачастую люди очень, очень многое не понимают, особенно молодые люди. И вот тогда слова Шевцова были направлены на то, чтобы, ну, как бы очевидное ребятам показать. И, наверное, наша забота и наша работа в том числе связана с тем, чтобы ребята были готовы к самореализации в рамках нашей государственной системы, но не с точки зрения, ну, некого-то, знаете, ведь бывает по-разному, бывает такое циничный карьеризм, а есть попытка быть в системе, понимать ее, может быть, где-то несовершенство, но за счет своего профессионализма и за счет своего, ну, извините, горячего сердца, да, ее направлять туда, где будет лучше всем.
Да, тут такая ремарка маленькая. А как оценить или как распознать циничного карьериста и человека с горячим сердцем?
А знаете, как бы я вполне допускаю, что человек с горячим сердцем через некоторое может время стать циничным карьеристом.
Все, да, заключается в том, продашь ли ты душу дьяволу.
Ну, это такая, да, очень извечная философская тема, да.
Но тем не менее.
Но тем не менее.
Если мы слышим от человека постоянное такое золочение пилюль.
Ну да.
Сразу понятно, да, что да, это уже, да, как бы, да, такой корневой циничный карьерист.
А вы же понимаете, что если мы нашу госсистему будем строить только на таких людях, да, то мы неизбежно придем к не к очень хорошим вещам, скажем так. Если, чем больше людей, которые понимают сложность жизни, да, особенности системы, но при этом понимают, что иногда нужно поступать по-человечески, да, быть человеком. Вот, мне кажется, вот это очень русское, да, наше, и то, что нам дает надежду на развитие. Именно поэтому в рамках нашего проекта разговоры идут неформально, а содержательно и по существу. Именно поэтому, наверное, мы и видим отдачу, которая заряжает и нас, экспертов, и нашу основную аудиторию, молодежь. Mm-hmm. А тут же есть еще один другой момент. Вот, например, сегодня, буквально только что, мы вернулись из знакомого вам уже, я думаю, хорошо, заседания экспертного клуба Союзного государства, который мы два месяца назад вот, совместно с нашими партнерами из Северной Европы, Евразии и Белой Руси, организовали здесь, в Минске. И в этот раз мы обсуждали тему очень сложную. Причем это, по сути дела, первое такое уже не организационное заседание было, а тематическое. И оно было сформулировано как «Союзное государство и Крым». Потому что у нас и в «Точках роста» принимает участие крымский эксперт. И здесь мы устанавливали связь с Крымом, и было очень такое большое представительство.
А сверхзадача расставить точки над «и»?
Ну, вот сейчас я скажу.
Да.
А вот в этом мероприятии нашем экспертном, да, одновременно принимали участие и ребята из «Точек роста». А зачем? Ну, чтобы они видели, как делается вообще-то политика, как делается политический анализ, и учились. Учились на примере, причем они просто сидели, были наблюдателями, да. Я потом с ними пообщался, говорю, ну, как вам? Мы в восторге. А сейчас буквально через пару часов они будут пытаться проводить подобный же круглый стол сами, самостоятельно, понятно, с нашим участием. Так что есть чего брать пример. И плюс еще, конечно, тема. По поводу точек над «и». Это вообще сложная тема, да, если брать вот крымский фактор в нашей союзной интеграции. Ну, наверное, точки над «и» мы попытались расставить, но таким образом, чтобы никого не отпугнуть и никому не навредить, а сделать так, чтобы наш союз только укреплялся, и при этом на уровне, понятном для людей, всем было ясно, чей Крым.
Да, вот так интересно. Да, ну это искусство сегодня. Хорошо. Может быть, нам еще предстоит освоить нечто такое неисконное для нас, да? Но крайне важное — это умение толковать и находить общий язык с неудобными.
О, какой хороший вопрос. Это прекрасный вопрос. Общий язык с неудобными. Вот недавно тоже... был эфир, мы с Алексеем Дермонтом были в нем, в российском СМИ, где мы обсуждали, скажем так, казус Протасевич. Угу. И вот журналист задавал нам вопрос, а не является ли вот эта вся история с Протасевичем таким новым форматом работы с молодежью, да, со стороны Беларуси, белорусского государства.
При определенных условиях это может быть очень успешный вектор, но его массовым не сделаешь.
Но это тоже точная работа, понимаете?
Конечно.
Точная работа, что не отменяет вот... Это шутка, но не шутка, да? Это такая шутка, не шутка. А если говорить не точно, да, а более широко, с этим нужно работать, нужно начинать работу, возможно, не тогда, когда эти неудобные уже выходят на улицу и начинают буянить, да, а тогда, когда они еще находятся в
стадии размышления.
Стадии размышления, формирования мнения, мировоззрения. То есть это системная работа. Это как раз работа, связанная и с партнерством государства и общества. Потому что я уверен, что без экспертной поддержки, без мнения людей, которые разбираются и в молодежной политике, и в идеологии, и в целом там, науке, в целом в гуманитарной сфере, ну, государству невозможно справиться с этой задачей. Потому что это, конечно, система образования, система воспитания, и то, с чего вы начали, да. Mm-hmm. Здесь и семья, и образование, и вот та молодежная...
И контркультура.
И контркультура, та молодежная семья, среда, которая формирует мировоззрение ребят вот в конкретное время, в конкретном месте. Мы же все, я же цитирую там, Наутилус Помпилиус с стертыми джинсами, да? Мы же через это тоже все прошли и слушали Цоя, и ждали перемен, да? Но из нас не получились там те, кто потом расшатывал что-то, наоборот, вроде бы собираемся что-то собирать.
Но школу мы прошли хорошую.
Естественно, да. Мы жили в эпоху изменения, да? Китайцы предупреждали, как бы, не дай бог вам жить в эпоху изменений. А мы вот живем, и ничего как-то. И интересно, задорно и весело.
Ну что ж, спасибо большое за беседу. Директор Института русского зарубежья Сергей Пантелеев был сегодня у нас в гостях. Радио «Спутник Беларусь».
Спасибо.